Письмо 128. Река Узбеку. На днях я проходил по новому мосту с одним из моих приятелей. Он встретился с каким-то знакомым и сказал мне, что он математик. Это было по всему заметно, так как он пребывал в глубокой задумчивости. Моему приятелю пришлось долго трясти и тянуть его за рукав, прежде чем он очнулся и соблаговолил обратить на него внимание. До такой степени занимала его какая-то кривая, над которой он ломал себе голову, пожалуй, дней 8 слишком. Они обменялись многочисленными любезностями и сообщили друг другу несколько литературных новостей. Эти разговоры привели их понемногу к двери кафе, куда и я вошел вместе с ними. Я заметил, что здесь нашего математика все принялись необыкновенной предупредительностью, и что слуги обращались с ним гораздо почтительнее, чем с двумя мускетерами, сидевшими в уголку. Что до него самого, ему, видимо, было здесь приятно, так как лицо его несколько прояснилось, и он стал смеяться, как будто нисколько не причастен к математике. Однако его точный ум измерял все, что только говорилось во время разговора. Он напоминал человека, который прогуливался по саду, сбивая концом шпаги все цветочные головки, выдававшиеся над общим уровнем. Он до такой степени был одержим точностью, что его оскорбляла всякая остроумная выходка, как яркий свет оскорбляет слабое зрение. Его занимало все без различия, лишь бы оно было точно. Зато его беседа производила странное впечатление. Он только что вернулся из деревни с человеком, который видел там великолепный замок и чудные сады. А для него этот замок был зданием в 60 футов длины и 35 ширины, с садом, расположенным на 10 десятинах в форме равностороннего четырехугольника. По его мнению, было весьма желательно, чтобы правила перспективы были настолько соблюдены, чтобы все аллеи были одинаковой ширины. У него даже был безукоризненный метод, при помощи которого можно было этого достигнуть. По-видимому, он был в большом восхищении от солнечных часов, необычайной конструкции, которую там видел, и ужасно рассердился на какого-то ученого, сидевшего со мною рядом, имевшего неосторожность у него спросить, не по вавилонскому ли времени были поставлены эти часы. Какой-то господин заговорил о бомбардировании Фонтарабийской крепости. Он тотчас же перечислил нам свойства кривых, описываемых ядрами в воздухе, и знать не хотел о том, что из этого вышло, довольствуясь тем, что знает свойства кривых. Кто-то жаловался, что прошлую зимой его разорило наводнение. «Это чрезвычайно меня радует», — сказал математик. «Я вижу, что не ошибся в своих наблюдениях, и что на земную поверхность выпало дождя, по крайней мере, на 2 вершка больше, чем в прошлом году». Через минуту он ушел, и мы последовали за ним. Так как он шел довольно скоро, и притом не замечая ничего, что делается кругом, то немедленно наткнулся на какого-то встречного прохожего. Они столкнулись довольно сильно и отскочили в разные стороны вследствие взаимодействия скорости и масс. Когда они немножко оправились от своего столкновения, встречный поднес руку ко лбу и сказал математику: «Я очень рад, что вы меня толкнули, так как могу сообщить вам великую новость. Я только что представил на суд публики моего Горация».
«Да ведь это уже сделано 2000 лет тому назад», — возразил математик.
«Вы меня не поняли», — отвечал тот. «Я выпустил в свет перевод этого древнего автора. Вот уже 20 лет, как я занимаюсь переводами».
«Как?» — сказал математик. «Вот уже 20 лет, как вы совсем не думаете? Вы говорите за других, а они за вас думают. Неужели вы не находите, что я оказываю величайшую услугу публике, делая для нее доступным чтение хороших авторов?» — спросил ученый.
«Не совсем так. Я уважаю не меньше всякого другого дивных гениев, которых вы перережаете. Но вы
никогда не будете на них похожи, так как если вы будете вечно переводить, вас самих никогда не станут переводить. Переводы — это то же самое, что медные монеты, которые имеют точно такую же ценность, как золотая монета, и даже более употребительны в народе, но они всегда длиннее и хуже на вид. Вы говорите, что хотите снова призвать к жизни этих великих мертвецов, и я готов согласиться, что вы даете им тело, но самой жизни вы им не возвратите. Души им всегда будет недоставать, чтобы ожить. Вы гораздо бы лучше сделали, если бы занялись исканием тех прекрасных истин, которые мы открываем чуть не каждый день при помощи самого простого вычисления. После этого совета они расстались и, кажется, весьма недовольны друг другом. Париж, последнего числа месяца Ребаба II, 1719.